разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у меня в гостях человек, которому я завидую, потому что он побывал в Каннах. Моя коллега, радиожурналист, телеведущая и замечательный человек. Оксана Крюкова.
Я прям сама себе сейчас уже завидую, так представил, прям приятно. Позавидую больше, потому что я была еще в прошлом году на Берлинском, в этом году на Берлинском, а в прошлом году на Венецианском кинофестивале и замкнула для себя большую европейскую тройку. Можно сказать, гештальт жизненный закрыт. Будем мечтать дальше.
И надеюсь, что твои мечты на этом не закончатся, и поставь себе мечту побольше, но, тем не менее, продолжишь и ездить по этим замечательным фестивалем, потому что всегда там что-то происходит интересное, и фильмы, что является нашей, наверное, общей страстью, самые-самые, можно увидеть самыми первыми, если тебе удается на этих фестивалях побывать. И для меня, например, один из таких фильмов — это «Убийцы цветочной луны», одного из моих самых любимых режиссеров Мартина Скорсезе. Но давай начнем по порядку. Расскажи сначала про Канны, что там было, как, какая там царит атмосфера, и, ну и вообще, каково это побывать в Каннах, на Лазурном побережье, на самом большом, наверное, празднике кино на этой планете.
Я, если позволишь, начну немножечко с истории и напомню нашим слушателям, что Канны — это все-таки не самый первый фестиваль. Пальму первенства держит здесь Венеция. А сам Каннский кинофестиваль должен был пройти в 1939, но не состоялся из начала Второй мировой году. Позднее, в 1946 году, осенью, стартовал фестиваль, и через 5 лет они решили, что все-таки, наверное, Лазурный берег прекраснее весной. И по сей день он проводится в мае каждый год, но если не наступает, конечно, коронавирус или что-то сильно ужасное, фестиваль радует зрителей, синефилов и представителей индустрии. Его называют фестивалем номер один, и Каннский сам себя так позиционирует, если зайти на его официальный сайт. Я спрашивала у многих журналистов и представителей индустрии, согласны ли они с этим тезисом. И все отвечали однозначно «да». Каннский фестиваль, он действительно очень масштабный. Во дворце фестивалей и конгресса, где происходит все главное действие, находится 3 зала. Зал «Люмьер», зал «Дебюсси» и еще один маленький зал, который, я так понимаю, поставили специально как раз для фестиваля. Это зал Аньес Варда, почившей режиссерки, если сейчас так правильно говорить, с феминитивом. И все действие происходит там. Там же находится красная ковровая дорожка, которую вы видите в ваших лентах соцсетей. Все звезды мирового класса от, наверное, уровни небожителей, таких как Мартин Скорсезе, Майкл Дуглас или Харрисон Форд, проходят по этой дорожке. Но, что удивительно, мне удалось взять аккредитацию пропуска на красную дорожку, это делается отдельно. Пока вы дождетесь главную звезду, перед вами пройдет такая огромная толпа людей, лиц которых вы никогда в своей жизни не видели. И там могут попадаться даже...
Ну, вернее, не видели с такого расстояния практически.
Нет,
на вытянутой руке.
Нет, в жизни никогда не видел, потому что это даже не звезды. Это простые обычные люди, которые смогли купить себе билет, чтобы пройти перед Харрисоном Фордом на красной дорожке. Более того, у них есть договоренность с фотографами или операторами, и они после уже их проходки скидывают им на их личный аккаунт или на почту желанные фотографии, которые потом уйдут в популярную соцсеть. И они зачастую даже не заходят на сам показ, который предстоял. Я видела одну такую местную локальную звезду, а их привезли на автобусе, на котором было написано «ТикТок». И они просто прошли по красной дорожке, потом сидели на ступеньках, пока зайдет Мартин Скорсезе, и с другого входа вышли. То есть долгожданный билет, за которым охотились на Каннском фестивале абсолютно все, они так и не получили. И фильмы они не видели. То есть вы тратите около $5000, как нам сказали, всего лишь за то, чтобы пройти по лестнице славы. Вот эти 24 ступеньки стоят вам $5000. Там были, конечно, замечены и всевозможные модели популярного бренда нижнего белья. всевозможные ангелы потрясающие...
Те самые, да?
Те самые ангелы. То есть вы могли рассмотреть их, ну, мне удалось там, где находились фотографы и операторы, рассмотреть их расстояние, ну, наверное, меньше 10 метров. И я могу сказать вам, что фотографии, которые попадают в соцсети, они все отфильтрованы, потому что в жизни их тела не выглядят так идеально. Поэтому, барышни, если вы смотрите на эти фотографии и подходите к зеркалу, поверьте мне... Фильтры решают. То есть вы прекрасны по своей сути, потому что и у звезд есть недостатки. Платье там, конечно же, потрясающее. Мужчины в смокингах. Но то, что не попадает в кадр, это начало красной ковровой дорожки. К набережной Круазет подъезжают официальные представители BMW, которые помогают в организации.
Одной баварской автомобильной компании, да. Надо было сказать.
Не стала здесь вуалировать. Я думаю, здесь нас не наругают все-таки. Это не реклама была. Это действительно официальный спонсор фестиваля. Их привозят на автомобилях, за ними стоит кордон из фанатов, который держит фотографию уже своих любимых звезд. Я видела молодого человека, который держал картонку, на которой было написано «Хочу стать актером» и номер телефона. К сожалению, Скорсезе так прошел мимо него и даже не увидел его. Но парень молодец, он продолжает мечтать.
Отдать, как бы, быть снисходительнее все-таки к старику Скорсезе.
Отдать ему должное нужно. Все-таки за находчивость тому парню, который хочет стать актером, у него наверняка все получится. С таким-то желанием. И то, что не попадает в кадр, это начало красной ковровой дорожки. Это похоже, знаешь, на скопление маршруток, которые приехали к центральному городскому базару. И из них вываливают толпы людей, включая звезд, их охранников, их свиту. И они стоят в такой толкучке, что там, наверное, просто дышать трудно, потому что, когда я находилась в очереди в кинозал, ощущения были приблизительно такие же. А вы тут в платьюшке, на каблуках, и вам по подолу сзади кто-то топчется. То есть вот этого лоска, который вы видите на самой красной ковровой дорожке, вначале его нет, потому что там действительно лютая толпа, и мало, наверное, приятного находиться в ней и дожидаться своей очереди. Потому что и Наоми Кэмпбелл, и другие ангелочки, они дожидались, пока им скажут пройти, потому что фотографы должны отщелкать звезд, которые уже оказались там, с двух сторон, а потом уже запускать следующих. Для журналиста все устроено более-менее адекватно, если говорить о теоретической части. Но когда вы подходите к практике, даже момент получения вашего бейджика и аккредитации, которая дает вам пропуск во все кинозалы, пресс-румы, доступ к бесплатному кофе, что очень приятно, то система начинает глохнуть. И даже те сим-карты, которые мы купили, они просто не справлялись с тем наплывом желающих и тех людей, которые использовали соцсеть. Когда вы начинаете бронировать себе вожделенный билет на Скорсезе или Харрисона Форда...
На Спилберга, давай так.
На Спилберга, простите, да. Ну, потому что он туда не приехал, а Харрисон Форд все-таки был. Поэтому именно его имя я сейчас и вспомнила. Система... В 7 часов утра открывается. Открывается она и дает вам возможность бронировать билет на 4 дня вперед. Если вы проспали, конечно же, система покажет вам, что все уже занято. И есть маленькая вероятность, что за 10 минут кто-нибудь отменит свой билет. Либо стоять в очереди в последней линии, чтобы, если не окажется мест, попасть туда, что практически невозможно. Как нам рассказали, одним из самых, конечно, желанных сеансов было увидеть Мартина Скорсезе «Убийц цветочной луны», в котором снялись его маскот, можно уже сказать, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, с которым он работал не раз, и достать туда билет было просто невозможно. Нужно было стучаться, обивать пороги, и, как нам рассказали, одна девушка, бурятский режиссер, которая приехала на фестиваль давать какую-то сессию, если я не ошибаюсь, по короткометражным фильмам, она сказала, что ей удалось получить билет, потому как она сказала, что прилетела из маленькой страны. Ну, она так Бурятию назвала. И что она совершила такой длинный путь не просто так, а ей обязательно нужно получить билет на Скорсезе. И она все-таки своего добилась. И она оказалась в зале со всеми звездами, о которых вы только, наверное, слышите из сводках информагентств каких-то. Она оказалась, может быть, и на первых рядах сидела, но мы постеснялись сказать, что мы из Кыргызстана, да и стучаться не знали куда, и поэтому нам удалось только лишь оказаться на красной ковровой дорожке. Поэтому, как ты сказала, что возможность журналистов посмотреть желанные фильмы, которые, к примеру, у нас вот только осенью, случается не у всех. Там есть градация по аккредитациям. Есть цвета, которые указаны на ваших бэджиках, желтый, голубой и розовый, как мы узнали. И мы назвали это внутри своей команды цветовым расизмом. Потому что желтые и голубые, они как раз приходили на пресс-конференции в отдельную линию. А вот розовый для них был такой, знаешь, как VIP-коридор в аэропорту. И им не нужно было ждать, пока все пройдут. Для них первые, самые центральные ряды занимались, и вы могли лицом к лицу лицезреть прекрасного Джонни Деппа, который прекрасно провел ночь и опоздал даже на свою пресс-конференцию на минут 40. А вот тем, у кого были голубые или желтые бэджики, как у меня, передо мной несколько раз закрывали линию на пресс-конференцию, когда... Два человека стояло впереди. Все потому, что зал уже был заполнен и не мог вместить всех желающих. Так произошло и со Скорсезе, и, конечно же, с Харрисоном Фордом. Поэтому посетить, наверное, все те мероприятия, которые ты хочешь, было бы возможным, если бы у вас был розовый бэджик, а его дают только тем, кто работает на большие информагентства, такие как Guardian, Variety, Hollywood Reporter. Ну, а если вам не повезло, то вы будете стоять в очереди и только лишь спрашивать, ну, как фильм, чем как раз мы и занимаемся.
Ну, скажи спасибо, что тебе не пришлось никому говорить «ку».
Там очень, кстати, было много и журналистов, и я, насколько поняла, из Российской Федерации, из дружественного нам Казахстана, Узбекистана, поэтому коммуницировать на русском можно было, я думаю, «ку» поняли бы все-таки на Каннском фестивале.
Ну, слушай, я тебя слушаю, ты рассказываешь, и это напоминает мне, в принципе, процесс съемок фильмов. На экране мы видим уже готовый материал, когда все красиво, спецэффекты доделаны, актеры в самом лучшем своем варианте, да, из кучи отобранных дублей. И ты смотришь, и все классно, ты наслаждаешься этим всем действом. А то, что стоит за кулисами, за занавесом, оно порой выглядит даже не очень лицеприятно и даже... Совсем неприятно и где-то даже неинтересно. Я помню, когда один из моих знакомых, далеких от кино, как-то мы с ним вместе попали на съемочную площадку, и он, а что здесь происходит? И, а как это потом все будет выглядеть? Ну, человек, который не в курсе, он даже себе не представляет, что из там двух там палочек и полотна ткани потом появится что-то такое грандиозное и впечатляющее. Видимо, то же самое происходит там. И то, что ты рассказывала про соцсети, про те же самые фильтры, как будто бы вот это оно.
Я думаю, Дэмиен Шазел, как раз уже сняв фильм «Вавилон», показал изнанку киноиндустрии. Если вы хотите, наверное, узнать, как выглядел «Золотой век» и переход от немого к звуковому кино, то обязательно посмотрите этот фильм. Он достаточно злой, жесткий и как раз, наверное, показывает правду кинематографической жизни.
Это да. Тогда давай сравним эти фестивали. Вот ты, ну, как бы еще свежие воспоминания, да, ты была в этом году и на двух других главных фестивалях в мире кино. Там тоже все так устроено? Или они отличаются между собой?
Система практически работает одинаково. Я думаю, что нужно получить какой-то кредит доверия, чтобы рассказать тебе в следующем подкасте чуточку больше. Но, знаешь, всегда существуют обходные пути. Вот, к примеру, когда я была в Венеции, и статус моего бэджика не позволял мне прийти на пресс-конференцию с Кейт Бланшетт. Когда я подошла к контрольно-пропускному пункту на пресс-конференцию, я спросила, можно ли зайти. Они сказали, вы знаете, ваш бэджик не дает вам этой возможности. Я сделала очень грустные глаза, и мальчик, который стоял на пропуске, он сказал, вы знаете, сейчас там никого нет, вы, пожалуй, можете зайти. О. Я захожу, а там сидит Кадзуо Исигура, обладатель Нобелевской премии, да, между прочим, и Билл Наи. Прекрасный актер, лицо которого, если вы видели однажды, возможно, вы сейчас по имени его не считаете, но если вобьете его в поиск, обязательно узнаете. Прекрасный актер, безумно талантливый, который как раз приехал в Венецию, чтобы представить фильм «Жить». Он был претендентом, если не ошибаюсь, на главный фильм «Оскаре» этого года. И я просто присела и смотрю, а журналисты особо вопросы-то и не задают. Я подняла руку, и мне удалось задать интересующий меня вопрос Кадзуо Исигура, которого сказал, что литература, конечно, страдает, но благодаря кинематографу, конечно, и он свои дивиденды все-таки дополучает, наверное. И мне удалось, наверное, знаешь, схитрить и задержаться немножечко, спросить у людей, которые снимали пресс-конференцию, а как можно заполучить материал, потому как я задала вопрос. Людей с камерами туда не пускали, только для журналистов. Пока я этот вопрос задавала, набежали люди на следующую пресс-конференцию. Я заняла свободный стульчик и своими глазами увидела Кейт Бланшетт. Так что, несмотря на, может быть, те преграды, которые строит вам фестиваль или где-то не признает вас как журналиста, всегда можно найти обходной путь. Так у меня и получилось на Каннском кинофестивале, когда с зоны фотокола, вы, наверное, видели такую большую белую стойку с золотым пальмовым листом, с 19 роскошными лепесточками, фотографируются обычно звезды на фоне бухты и этих дорогущих яхт, которых нам никогда с тобой, Нурбек, не видать. И они потом...
Ну ты-то их увидела издалека.
Не видать, я имею в виду своей собственности, знаешь, не платить за них налоги. Потому что у нас просто нет здесь доступа к воде в Бишкеке. Так и того, Педро Альмодовар вместе с Итаном Хоуком и тремя очень красивыми молодыми людьми выходил с фотокола. Я дожидалась своего оператора, который оставил мне свой тяжелейший рюкзак с аппаратурой. Я подумала, что он идет за ним, и последовала за Альмодоваром, попутно снимая его на камеру своего телефона. Он спускался вниз по дворцу и зашел в какой-то зал. Я сама не заметила, как оказалось в толпе людей, которые шли с его свитой, с фотографами. Оглянувшись, я поняла, что у меня есть доступ к залу. А билет на этот сеанс невозможно было достать, потому что он был один, к сожалению, хотя обычно они делают 4 показа за пару дней, а здесь всего лишь один в день был. Я решила тоже воспользоваться журналистской наглостью и просто села в зал. Так мне удалось посмотреть новую фотооткрытку, я назову ее так, Педро Альмодовара, которая называется «Странный образ жизни». Это типичная для Педро Альмодовара история. Если вы знакомы с творчеством этого автора, то вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Это история двух ковбоев. Один из них — это Итан Хоук, бывший муж Умы Турман. И, кстати, дочка тоже приехала на Каннский кинофестиваль. Там было много семейных подрядов. И Джонни Депп со своей дочерью Лили Роуз Депп. Партнером Итану Хоуку в «Странном образе жизни» стал Педро Паскаль, которого вы знаете как «Мандалорца», и который, конечно же, стал очень популярен после сериала экранизации игры «The Last of Us. Последний из нас».
Ну, это тот человек, который тянет сейчас рейтинги Netflix и Disney Plus на своих плечах.
Который
HBO Max, не Netflix, HBO Max.
Который,
да,
сейчас очень стал популярен. Вы, наверное, видели его в коричневой рубашке, и он ест какой-то тако, и его сейчас очень часто используют в виде мема. Знаешь, когда девушки говорят, я выбираю себе покупки, когда у меня на карте последние 200 сом. И, к сожалению, Педро Паскаль не приехал, я его очень сильно ждала, но лицезреть, конечно, вживую Педро Альмодовара, который, кстати, как говорили люди, журналисты, общавшиеся с ним, очень необщителен и крайне замкнут. Так вот, когда его встречал зал овациями перед показом фильма, он сказал, что я привез его для вас, вы первые, кто его увидите, он показался очень открытым, веселым и позитивным человеком. И Итан Хоук очень как-то, даже засмущался и потерялся на фоне него, тем более, когда Педро Альмодовар представил Хоука, а потом уделил минут 5 внимания трем красивым молодым мужчинам в облегающих брюках, на казачках таких роскошных, лакированных и натертых. И он сказал, this is my beauties, это буквально мои красавцы, которые не только хороши с собой, но еще и прекрасные актеры, которые появляются в фильме, ну, секунд на 30, наверное, максимум. Ну, и что греха таить, фильм длится всего лишь 31 секунду и рассказывает нам... 31 минуту. Это маленькая короткометражка, и в конце, наверное, Педро Альмодовар говорит сам себе, в чем квинтэссенция мужской дружбы, зачем она нужна и почему люди, наверное, даже по прошествии какого-то времени оказываются вместе и что им снова даст эта ностальгия, почему они должны быть вместе. Ну вот как-то так, если без спойлеров, наверное, могу рассказать. Может быть, вы не получите какого-то нового впечатления от этой картины,
откровений,
но
нет.
Это Педро Альмодовар, он все уже сокровенничал в своих прошлых работах, но это очень стильная и красивая картина. Он все-таки в этом понимает, и его картины действительно яркие. Они полны таких солнечных, жизнерадостных цветов, прекрасные ковбойские наряды. То есть там просто есть на что посмотреть. Я не зря назвала этот фильм «Открыткой», она именно таковой является. Педро Альмодовар явно снял ее для себя, и, можно сказать, у него получилось. Ну, я немножечко отвлеклась, но я хотела всего лишь сказать, что, несмотря на все сложности, которые ставит вам фестиваль, может быть, житейская мудрость, и как ребенка, который вырос в 90-х годах, я научилась немножечко обходить правила, но добиваться своего. Я думаю, так журналистам и надо поступать. Что же говорить о Берлинском фестивале, то это самый демократический фестиваль. И если на Каннах и Венеции узоры из людей просто строятся перед кинотеатрами, и все они сплошь состоят из журналистов, то в Берлине это обычные рядовые зрители. Это немцы, которые любят кино, это синефилы, которые приехали в столицу Германии, чтобы познакомиться с новинками кинематографа. И они действительно стоят у кассы, покупают билеты. В Каннах у вас такой возможности нет. Там обычно стоят люди в костюмах-тройках, в бабочках, или девушки в платьях прет-а-порте с небольшим листочком, на котором они пишут «Прошу билет» или «Пригласительный на такой-то фильм». не знаю, кто к ним может подойти, потому что если журналистов туда не допускают, то у рядовому человеку туда попасть категорически невозможно. Так вот, Берлин — это действительно очень похоже на встречу, наверное, каких-то друзей, когда вы всей семьей пошли в кинотеатр, это то, что происходит в нашем городе. Но что портит, по крайней мере, для меня впечатление от Берлина, это жуткая погода и страшнючий холод. Знаешь, вам из отеля не хочется выходить и ехать, наверное, в центральную площадь, чтобы зайти в какой-то кинотеатр, потому что путь, который вы проделываете, уже портит вам немножечко впечатление. Mm. Все-таки фестиваль — это должно, наверное, ассоциироваться у вас с праздником. Когда вы приезжаете на Ривьеру, лицезреть, конечно, Средиземное море — это само по себе праздник. А в Берлине вам кажется, что вам просто не рады. Вот такое у меня впечатление. И системы более-менее все одинаковые. У вас для журналистов есть пресс-показы, есть показы вечерние, на которые вы можете пойти, если не успели. Есть несколько повторов. Вы можете зайти на беседу или, скажем, такой небольшой мастер-класс от интересующего вас автора. Но берлинская программа самая сложная. Если вы откроете программу, там черт ногу сломит, куда идти. Потому что помимо основной, там есть и анимационные, и короткометражки, какие-то свои внутренние программки, о которых ты никогда не слышал. Я сейчас даже не могу перечислить, сколько там есть категорий, но около 10. И в основной конкурсной программе в Берлине, к примеру, 19 фильмов участвовало. Посмотреть их все просто невозможно, учитывая, что кинотеатры разбросаны по городу, и вы даже не успеваете по ним по всем объехать. Так что посмотреть, наверное, все фильмы, которые вас интересуют, в принципе, невозможно даже для маститых журналистов, у которых задание горит написать. К примеру, когда я в Каннах общалась с представителями крупных ресурсов, они говорят, что мы 4 часа в день спим, кушаем на коленке, и у них обычно крошки, знаешь, на одежде, потому что они вот где-то здесь сэндвич ели, и все это как раз очень забавно конфликтует. Знаешь, вот вся эта роскошь и лоск. И даже мой коллега сфотографировал меня, где я ела маленький сэндвич, а рядом со мной стояла мусорка, потому что мне просто сесть негде было, а нужно было срочно пообедать, потому что потом у вас времени просто не было. Ну, вот как-то так.
Ну, расскажи теперь о самых главных составляющих всего этого великолепия, в частности, Каннского фестиваля. Что тебе удалось еще посмотреть, mm-hmm. кроме Альмодовара, кроме открытки mm-hmm. Альмодовара себе?
Мне повезло, наверное. Я сразу сделаю ремарку, что бюджета моей команды не хватало, чтобы остаться до конца фестиваля, а там, можно сказать, было все самое интересное. И так как это были наши первые Канны, мы не знали, что не стоит ехать на начало фестиваля, а лучше захватить конец, потому как в конце повторяют все фильмы программы, и я могла бы увидеть «Убийц цветочной луны» Скорсезе, Индиана Джонса, как раз если бы взяла себе билеты под финал фестиваля. Но это была наша ошибка, в следующий раз мы ее не повторим. Мы попали на церемонию открытия. Ее открывала дочка Марчелло Мастрояни и Катрин Денёв, которую, кстати, можно было увидеть на баннерах с фотокадром из фильма «Шербурские зонтики». Кстати, именно так стоит ставить ударение. Шербур. И Кьяра Мастрояни исполнила небольшую композицию и была великолепна в роли ведущей. Она очень деликатная, знаешь, так размеренно по-итальянски. Не то, что вы видите обычно в фильмах с криками и боем посуды, а очень галантно, наверное, как у 8,5 недель представила этот фестиваль и вручила почетный Оскар Майклу Дугласу за «Выслугу лет». На каждом кинофестивале вручают человеку в летах премию, чтобы выразить, наверное, признание за то, что он сделал для киноиндустрии. И фильмом «Открытие фестиваля», я не знаю почему, у меня очень много вопросов, был выбран фильм, который называется «Жанна Дюбари». Это, наверное, самый крупный фильм Джонни Деппа
за последние
за три года,
лет, да.
Учитывая судебные разбирательства с его бывшей женой Эмбер Хёрд, которая испортила ему жизнь и дом. Я, наверное, очень так скажу мягко.
Вы просто этого не видите и очень многое теряете, когда Оксана выговаривает имя Эмбер Хёрд.
Вот ты знаешь, когда...
Такое презрение.
Когда в «Сумерках» девочки выбирали Тим Эдвард или Тим Волчонок, я всегда была вот Тим Эдвард. И вот здесь вот у меня тоже нет вопросов. Тим Депп, только так. Женщина испортила ему жизнь, действительно, и бог ей судья. Я думаю, что режиссеры перестанут с ней работать и воздаться ей по делам ее. Так вот, Жанна Дюбари — это не режиссерский дебют, но такая, скажем, одна из самых ярчайших работ французской актрисы и режиссера по имени Майвен. Она себя вот так коротко называет. У нее есть, конечно, фамилия, но именно на плашке на пресс-конференции было написано только так — Майвен.
Будто бы она и азиатского происхождения, создается впечатление.
Типичная французская девушка с высокими скулами, чувственным ртом, я бы сказала, и пышной копной волос. Вам может показаться, что вы ее не знаете, но если вы смотрели «Пятый элемент» и помните эту диву...
Лаву Лагуну,
да, которая в замечательной синей краске не сама, но прекрасно сделала вид, что исполнила оперную арию, это и есть Май Вен. Она в жизни выглядит так же затейливо, я бы хотела сказать. Но на этом, наверное, мои комплименты в сторону Май Вен заканчиваются.
Но она же и сыграла главную роль Жанну Дюбари.
Она и сыграла, да. Да, она сыграла Жанну Дюбари. Это фаворитка короля Людовика, которая, можно сказать, бунтовала и была, наверное, такой первой фавориткой-феминисткой, если верить Май Вен. Я, конечно, не буду сейчас говорить о сюжетной достоверности этого произведения. Она, давайте так скажем, была куртизанкой. Куртизанкой, которая понравилась...
Крутила всеми вокруг.
Крутизанкой, по-твоему, да? Тогда так можно сказать. Она закрутила с графом Дюбари, который решил представить ее королю. И Джонни Депп, когда проходил, сразу обратил внимание на эту барышню, ну, Джонни Депп, я имею в виду король Людовик, и сразу пригласил ее к себе в опочивальню. Будучи, скажем так, девочкой не очень образованной, и она сразу, наверное, протестовала против манер и маленьких шажочков назад, чтобы не поворачиваться к королю. Ему, наверное, понравилась ее какая-то откровенность, искренность, потому что он устал от всевозможных ритуалов, которые ему приходится в чине короля исполнять каждый день, и проникся этой непосредственностью Жанны Дюбари. Впоследствии приблизил ее к себе, отверг других женщин, обществу которых он был какое-то время рад, и приблизил ее ко двору. И там также появляется к середине фильма юная Мария Антуанетта. Ну, роль ее очень мала, конечно, в этом фильме. Нам не показывают трагедию, конечно, которая происходит с ней и с Марией Антуанеттой в конце. Но что-то сказать про фильм, наверное, как целостное полотно, очень сложно. Все-таки Май Вен, наверное, не такой уникальный самородок, как Тарантино, который может, наверное, похвастаться каким-то уникальным стилем. Это очень... Я бы скажу, наверное, откровенно скучное и очень такое сделанное по старым рельсам кино. Оно ничего нового не приносит. Вот как мы с тобой в литературном подкасте обсуждали, нужны ли экранизации «Трех мушкетеров». Если вы любите историческое кино, которое можно смотреть за ужином и просто отвлечься, наверное, от каких-то бытовых дел, оно вам подойдет. И, безусловно, если вам
я
нравится...
Я думал, ты скажешь, есть более интересные фильмы.
Нет, если вам нравятся пышные платьюшки, то почему бы и нет? Эпоха париков, как раз колгот для мужчин и каблучков, она там пока... Показано прекрасно.
Мария Антуанетта, София Коппола, раз уж мы вспоминаем Марию Антуанетту.
И там есть конверсы, между прочим, современные кроссовки.
Да, да.
Есть...
Ну, это же тоже такая стильная вещичка, за которой, на которую интересно посмотреть.
Она стильна в своем, знаешь, каком-то восприятии. Это и цветовая палитра, и, наверное, игра нелюбимой мной Кирстен Данст. Вот здесь все складывается. В «Май Вен» же, когда вы смотрите... на своеобразной внешности женщину, вы немножечко не верите истории. Джонни Деппу там играть особенно нечего. Учитывая, что фильм на французском языке, и Джонни Депп вот полный, он ни одной английской фразы там не говорит, не берусь, как не франкоговорящий человек, браться рассуждать про его акцент, но есть ощущение, что ему самому немножечко скучно. Ему также было очень скучно на пресс-конференции. По-моему, человек просто устал. Один из журналистов задал ему вопрос, выяснились в французском фильме, потому как Голливуд вас бойкотирует. Он говорит, мне все равно. Пусть люди занимаются, чем хотят. Я, говорит, я устал, говорит, оправдываться перед всеми. Мне это просто надоело. Что хотите, то и думайте. И вот такое же ощущение сложилось от его игры. То есть ему уже просто все равно. Но он занялся этим, потому что, видимо, больше делать нечего, а винные погребы дома иссякли. Вот такое впечатление сложилось у меня.
Там была слишком большая очередь, учитывая, что это Канны. Слушай, получается, это тот случай, когда трейлер полностью передает атмосферу, суть фильма. И, ну, трейлер, он тоже скучный. А по поводу внешности, вот я заметил, что, ну, у тебя есть вопросы, например, да, к ее внешности, и почему она привлекла короля, учитывая, что у него есть доступ к огромной куче людей.
Прости, сделаю ремарку, может быть, в эпоху феминизма и новой политкорректности это неправильно, но все-таки, зная немножечко историю, я не могу поверить, что король выбрал женщину, которая вот чуть-чуть моложе его. Вот, наверное, все-таки и женщины-то в тот век не жили так долго. И, к сожалению, учитывая, наверное, систему здравоохранения Франции к тому времени, она не выглядит, знаешь, молодой, юной соблазнительницей. Вот я только это хотела сказать. Поэтому мне не верится.
Ну, я просто могу могу судить только по трейлерам и из того, что я видел, и исключительно про внешность. Я фильм не видел, и о тонкостях взаимоотношений той эпохи знаю поверхностно. Просто у нее достаточно интересная внешность, вот что я хотел сказать.
Я сказала, она своеобразная.
Да, она не красавица, но и есть что-то, что называется, цепляющее в ней. Мне сложно с тобой вот обсуждать фильмы, которые я не видел. Mm-hmm. Что еще ты посмотрела?
Вот поэтому это большая трагедия. К сожалению, после того, как мы уехали, был показан Уэс Андерсон со своей новой работой. И это вот, ты знаешь, просто по трейлерам, это нечто потрясающее.
Город астероидов. Город астероидов. Это называется. Сам трейлер уже произведение искусства.
А все, какая плеяда происходит. Звезд приехала на красную ковровую дорожку? Просто перечислять страшно. Это и Скарлетт Йоханссон, это и Том Хэнкс, это и Брайан Крэнстон, и это всех, кого вы любите. Но, к сожалению, мне не удалось вот как раз задержаться, наверное, на фестивале и посмотреть этот фильм. Но уже, по крайней мере, те оценки, которые я видела на киноведческих ресурсах, показывают, что мастер лицом в грязь не ударил. Ну и если вы любите эстетику Уэса Андерсона, он сам называет себя, знаешь, таким архитектором, он говорил, что если бы не стал режиссером, то обязательно пошел бы в архитектуру. Свой стиль называет он реальностью, смещенной на 5 градусов, и это действительно что-то потрясающее. Когда вы смотрите его фильм, он как будто бы настоящий, но вы все равно видите эти яркие краски, которые где-то окутывают вас, наверное, какой-то добротой и, наверное, сказочностью, что ли. Это удивительный баланс, который ему удается держать. И в «Городе астероидов», ну, судя по трейлеру, ему опять это удалось. То есть вот та теплота, которую он каждый раз вас окружает, это абсолютно безопасное кино, я уверена. Уэс Андерсон никогда вас не пугает. Там ничего не будет печального, грустного. Я думаю, любимые всегда найдут путь, чтобы быть вместе. Это всегда приятно проведенное время. Я думаю, Уэс Андерсон и в этот раз каннской публике подарил очень приятные впечатления.
Ну, даже если бы он ударит когда-нибудь в грязь, то это будет как минимум так, как он это сделал во «Французском вестнике». И
да.
Лично я не понимаю, за что ругают это кино. По-моему, это прекрасное и очень увлекательное и интересное.
За неизобретательность, давай так. Во-первых, все-таки это повтор.
Нет, что значит неизобретательность? Что там неизобретательного? Игра
— это неизобретательный сюжет, а давай так.
Но он
просто не динамичный, давай так. Может быть, где-то, когда
он
вы смотрите...
Он не динамичный, мы говорим сейчас о фильмах Уэса Андерсона.
А когда вы смотрите «Отель Гранд Будапешт», там, ох, хватает какой динамики.
Это самый «Королевство полной луны».
Хорошо, здесь, конечно, на вкус и цвет может быть. Но все-таки «Французский вестник», мне тоже кажется, одним из провалов Уэса Андерсона все-таки.
Ладно, мы об этом с тобой поспорим, когда у нас будет больше времени и больше возможности выражаться за пределами нашего лексикона, который нам дозволен здесь.
Давай тогда, наверное, обсудим жюри, если позволишь, потому что ты начнешь спрашивать о кинофильмах, и я, к сожалению, здесь просто сяду в лужу. Мне кажется, немаловажным моментом будет упомянуть жюри. Это все-таки люди, которые решают, наверное, кто будет претендовать на «Оскар». Все-таки Канны — это репетиция перед главной кинопремией года. И в этом году председателем стал Рубен Эслунд, это шведский режиссер, который уже дважды получал каннскую «Золотую ветвь» за, можно сказать, такой геометрические фильмы. Это «Квадрат» и это «Треугольник печали». Я думаю, что уже многие, наверное, наши киноманы и радиослушатели успели познакомиться с этим фильмом, благо он есть в бесплатном доступе для зрителей Кыргызстана.
На ресурсах, которые мы не будем называть.
Вы сами знаете, где его найти. Это, может быть, не очень изобретательное кино, но очень хлесткое по своей теме. «Треугольник печали» — это такая критика, наверное, того, что происходит сейчас. Это критика, опять же, маскулинности. Очень много я вижу как раз сейчас фильмов, которые продолжают эту тему. И, наверное, пропаганда социализма, как мне показалось, потому что именно так капитан корабля, сыгранный Вуди Харрельсоном, говорит, что я не коммунист, я социалист. Это очень такой важный стейтмент, мне кажется, в конве самого фильма. И я думаю, что выбор как раз Рубена Эслунда в председателе жюри немаловажен здесь. Потому что он как раз, можно сказать, носитель новых тенденций. Он как раз показывает то, что сейчас интересует, наверное, публику. Почему он так важен? Потому как у председателя жюри есть право второго голоса. Есть очень много слухов, которые ходят вокруг того, как происходит голосование. Поговаривают, что у них телефоны отбирают, чтобы они не заспойлерили победителя раньше времени и увозят на какой-то остров. И там они долго сидят, обсуждают и защищают фильм, который понравился им больше всего, который должен быть награжден, кстати, настоящей золотой пальмовой ветви, сумма которой составляет где-то 200 тысяч евро. Вот так. И Рубен Эслунд вот сможет как раз, наверное, дать свое финальное «да» за тот или иной фильм и тем самым перевесить чашу весов в пользу фильма, который он посчитает важным, наверное, для киноиндустрии в этом году. И также можно было увидеть среди членов жюри Пол Дана. Это, можно сказать, непревзойденный актер, который мне очень запомнился в фильме «Заложница» Дэнни Вильнёва.
Да.
Его игра просто великолепна. И вы наверняка, если смотрели последнего «Бэтмена» с звездой «Сумерек», то помните его как главного антагониста. Это не самая лучшая роль, так что если не знаете
там
Пола Дана...
Ну, там тоже как минимум неплохо.
Но Пол Дана может и лучше все-таки, но, поэтому
ну,
имею в виду...
чтобы посмотреть, как он может, посмотрите фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона.
Да, как
он
минимум.
Это просто что-то невероятно. И его как бы... Ну, он там... Там вообще непонятно, кто из них антагонист, кто протагонист, но Дэниел Дэй-Льюис, эта парочка, это просто нечто. И это фильм, который нужно обязательно посмотреть. Да, местами он может показаться вам скучным, но смотреть — это тут то, что нужно смотреть и даже пересматривать через какое-то время, как минимум, чтобы посмотреть, какой может быть актерская игра в современном кино, какой экспрессивной и разнообразной.
А, вот эти два члена жюри мне показались, по крайней мере, ну, немножечко убедительными, потому что всегда, после каждого кинофестиваля найдутся люди, журналисты и рядовые зрители, которые скажут, не, ну как можно было? Почему выиграл этот фильм, а не другой? Ну, это, я думаю, вы все помните вот этот ужасный холивар, как говорят в интернете, который происходил, когда Гильермо Дель Торо выиграл «С формой воды», а фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» оказались у дороги. Я думаю, с Каннским кинофестивалем не произойдет исключений, будет то же самое.
Это происходит каждый год практически.
Каждый год происходит, но вот, по крайней мере, эти две фигуры, я возлагаю на них надежды, что все будет очень хорошо, и мы, по крайней мере, будем ругаться не так часто. Но, говоря о жюри, все-таки я понимаю, насколько им будет сложно, и почему их выбор является настолько важным. Я запамятовала сказать о Хирокадзе Кориеда, который побеждал уже на Каннах с фильмом «Магазинные воришки» и также был номинантом на «Оскар» в прошлых лет. Я посмотрела его фильм, который называется «Монстр». И это не новаторский фильм в своей части. Это история очень бытовая, знаешь, которая могла произойти с кем угодно. Он разделен на три части. Первая часть — это где рассказывается история матери-одиночки, которая воспитывает мальчика, если я не ошибаюсь, он в возрасте 10 лет, и с ним начинает твориться что-то не очень хорошее, которое начинает походить на депрессию, наверное, если трактовать это медицинской терминологией. А мальчик рассказывает, что его обижает школьный учитель. Во второй главе мы узнаем, что на самом деле делает учитель. И как мастер своего дела, тем более на контрасте после Жанны Дюбари я смотрела «Кориеду», вы чувствуете, что он умеет в кино. Во второй части, когда вы уже в принципе составили мнение об этом учителе, «Кориеда» поворачивает его на 180 градусов. И вы понимаете, что, может быть, это не идеальный герой, но вы не ненавидите его больше, как делали в первой части. А вот теперь самое грустное. Третья часть — это история самого мальчика и что произошло на самом деле. То есть, в принципе, ты, наверное, помнишь, как Ридли Скотт нам в последней дуэли показывал, что происходило со всех трех сторон. Кориеда пользуется как раз этим же методом. И вот третья часть вызвала у меня такое дикое разочарование, когда вы уже начали любить фильм в середине фильма, он рассказывает вам о том, как сложно быть одному. И, в принципе, каждая из этих частей показывает, что одиночество — это боль, которая разъедает вас, и она подобна раковой опухоли, и никому от этого не лучше. Независимо от того, маленький ли вы, взрослый, мама-одиночка или учитель в средней школе, одиночество — это болезнь, от которой нужно избавляться. И если вам удалось найти того, с кем вы чувствуете себя счастливым, вам, несмотря на общественные порицания, нужно не опускать руки и бороться за вашу дружбу. И Кориеда здесь намешивает то, что в этом фильме не должно быть. Я боюсь сейчас заспойлерить, но ты знаешь, когда вам приготовили прекрасное блюдо, и вы берете перечницу, чтобы добавить немножечко специй, и представьте, что дно у этой перечницы рассыпается. И вот такое же впечатление у меня было от блюда, которое подал мне Кориеда. Когда вы уже готовы были проглотить, и вы понимаете, что вот теперь оно вам не нужно. Он просто намешал все туда вместе, там уже была и так потрясающая история, но он решил добавить важных сейчас в 21 веке тем, как будто он следовал голливудским каким-то запросам, И это прям большой болью в конце отозвалось у меня. Хотя другие зрители, с которыми я общалась, сказали, что для них это не стало проблемой, и они прослезились в конце фильма и готовы еще раз его пересмотреть. Но вот мое субъективное мнение, что там добавлено было то, что уже в принципе не нужно было фильму, что главный конфликт, он и сам по себе прекрасен. Все мы помним в школе, когда вы хотели, наверное, общаться с каким-то человеком, но его считали изгоем, и на вас как раз падала, это же не любовь ваших одноклассников, и вам приходилось с этим что-то делать. Это такой момент сепарации от ваших родителей и взросление, инициация, принятие каких-то решений. Но вот новые повесточные тенденции там оказались для меня абсолютно лишними. И, кстати, этих тем там оказалось очень много. Ладно, мы... Вот сейчас сделайте громкость вашего радиоприемника чуть-чуть потише, если не хотите узнать спойлер Кориеды. Если Кориеда, конечно, идет по тропам Педро Альмодовара, то это делает не он один. Там есть фильмы вне основной конкурсной программы, которые, я боюсь сейчас наврать, если что, сразу дико извиняюсь, фильм называется «Розалия». По-моему, так. И там рассказывается история, которая разворачивается в конце 18-го, начале 19 века, о женщине, у которой происходит гормональный сбой, у нее растет, начинает расти борода. Женщина, будучи замужем, в принципе, осознает себя, идентифицирует как женщина, хочет завести ребенка, у нее это не получается, а ей нужно как-то зарабатывать, она продает свои фотографии, чтобы заработать на этом денег, как бородатая женщина. Потом пытается взять ребенка из приюта, ей этого ребенка не дают. И эта вся история, конечно, очень важна, наверное, сейчас для современного зрителя, но это выглядит абсолютным костылем, вот как история полноценная. Вы понимаете, что, наверное, в тех реалиях это так должно было быть. Ну, то есть вы не можете из 21 века смотреть на то время и говорить, как они могли себе это позволить? Это же не очень хорошо, а? Бородатой женщине ребенка не дают. Ну, ой-ой-ой, как неправильно. И все эти запросы на то, что волнует сейчас, давай скажем так, американских, наверное, зрителей и представителей некоммерческих организаций, его очень много. Вот поэтому я говорю, что члены жюри, наверное, так важны для Каннского кинофестиваля, потому что нужно все-таки, наверное, отделить искусство и запроса на этого искусства.
Да, да, да. Ну, знаешь, в 21-м году в Каннах был очень своеобразный фильм, тоже вот такой повесточный, который назывался «Титан», и там происходило очень много интересных и не очень приятных вещей. Поэтому всегда вокруг Каннского фестиваля есть очень много споров по поводу фильмов, которые там представлены, по поводу наград, которые получают. И я с тобой согласен, что вот эти два человека, о которых ты говоришь, сделают то, что, ну, даже если не устроит всех абсолютно, но, по крайней мере, не пойдут против совести и против искусства, изначально оценят фильмы по достоинству каждой из них. И хочу тебя поблагодарить за очень увлекательный рассказ, потому что время, отведенное нам, к сожалению, заканчивается, и вернуться к началу и сказать, что продолжай свои поездки, продолжай обогащать нас, ну, в первую очередь себя, нас и наших слушателей интересными историями о кино, о фестивалях и о том, что происходит в мире, как волшебный телевизор, волшебный ящичек из «Волшебника изумрудного города», помнишь?
Конечно. Пока до нас не добрались новинки в виде Мишеля Гондри, Пиксар элементарно и Такеши Китана с историческим боевиком «Шея», я предлагаю вспомнить, что Каннскую золотую ветвь все-таки взял Колотозов «Слетят журавли» в 1958 году, и попробовать пересмотреть этот фильм и, наверное, насладиться кинематографом, который нашел отклик даже у европейских публики. Кстати, не очень тепло был принят именно в Советском Союзе, но можете скоротать приятный вечер в ожидании, возможно, результатов Каннского кинофестиваля.
Ну, слово «попробовать» в отношении «Летят журавли» — это не очень уместно, потому что это очень хорошее кино, и которое, ну, должно быть понятно абсолютно каждому. Ну, даже если не должно, но, тем не менее, постарайтесь. Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Общаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.
«Киноблог».